Сегодня у нас с вами трудная тема. Признаюсь вам честно, я даже вот хочу сказать, что я эту тему решил делать просто потому что во время конференции, посвященной представлению очень интересного издания, скоро оно появится, «Монументальная живопись Восточной Пруссии», это издание выпускает музей «Фридманские ворота» совместно с Институтом искусства, истории искусства города Мюнхена. Это, в самом деле, для людей, которые интересуются вот нашей региональной судьбой, очень примечательное издание, таинственное какое-то свое. Но оно посвящено, прежде всего, фрескам, потолочным и другим росписям, в большинстве своем утраченных культовых сооружений, ну или, может быть, еще и светских, например, усадеб этого края. Во время конференции, посвященной этому изданию, были в том числе любители истории. И один из них, он занимается активной историей немецкого ордена, который известен в нашей историографии под именем Тевтонский орден. Его он попросил во время этой конференции, может быть, что-нибудь разведать о литературе Тевтонского ордена. И вот в этой связи, что ли, я просил, не попытаюсь вам немножко о ней рассказывать, об этой литературе, хотя сделать это будет очень непросто по разным причинам. Первая причина, она касается, конечно, прежде всего, молодых людей. Смысл всякой учебы, а в общем и в каком-то смысле в каждой человеческой уникальной индивидуальности, в поисках своей личностной сути, смысла жизни, заключается в том, чтобы, прежде всего, конечно, как-то собрать мир в себе. Индивидуальность – это очень сложно, очень противоречиво, и вот наполнить эту индивидуальность какой-то смыслоорганизующей, гуманной, жизнесберегающей, личностно ориентированной способностью целеполагать добро и распознавать лики зла и, в общем-то, не пускать себя вот в эти гравитации зла, предполагает все-таки муку исторического познания. Максимум тайны человека – то, что человек – самые лучшие философы давно это уже отразили, в том числе великий, слава Богу, что он здесь вот жил, безусловно, великий при всей драме, скажем, все-таки диалога с прошлым, в том числе и Иммануил Кант. Вот человек в своей сути максимальной, если хотите, в максимуме, который дает ему шанс смысла определиться, поскольку без этого смысла определения так легко потеряться внутри себя, ну и раствориться в ложных реальностях разных миров. В том, чтобы, в общем, собрать в себе историю, собирание мира в себе. Потому что в своей сути, повторяющий у нас человек, равновелик этой истории. В самых разных логик, включая, если хотите, даже логику современного и современного естествознания, современный человек, он родом оттуда. Повторяю еще раз, независимо от того, как мы толкуем саму философию, что ли, человека или его, он оттуда, и поэтому собирание мира – мучительное дело, потому что предполагает в какой-то степени самопожертвование своей яльности в начальной точке. Это называется герменевтическая проблема. Герменевтика – это наука, которая занимается пониманием. Чтобы начать понимать другое, даже если вы находитесь с этим другим в точке пространства здесь и сейчас, это уже проблема. А понимать другое, которое от нас на многие-многие годы удалено, это в геометрической прогрессии усложненная задача. Поскольку это сама проблема понимания связана, повторяющаяся, с тем, что вот найти в себе способность чувствоваться в какой-то степени, но одновременно зацепиться за что-то, что присутствует во мне как скреп, дающий мне возможность зацепа вот за что-то, чтобы начать понимать иное, отстраненное от меня на многие-многие повторяющие раз годы. Трудная проблема, поверьте мне. И поэтому историко-филологическая наука, она очень сложная и очень рискованная, так же, как и историография в целом. Очень легко начать проецировать на прошлое, ну, скажем так, метрики, высокомерные нередко, настоящего, упуская тем самым прошлое, в общем-то, в его истинной сути. Задача, пожалуй, сегодня решающая для гуманитарного, прежде всего, научного познания. Свидетельством того, что мы с вами историю теряем, является, например, доминирование современной естественно-научной формы познания. Сегодня все верят в большей мере науке естественной, физике, космофизике и так далее. И считают, что именно она правильно объясняет мир. Гуманитаристика в сложном положении. Вот эта вот герменевтическая проблематика, повторяю еще раз, она напрямую имеет отношение к Тевтонскому ордену и непосредственно к его месту в истории художественной культуры. Не просто в истории религиозно-военно-политической, а вот в истории духовно-художественной культуры. Проблема еще осложняется тем, что почти ничего из того небольшого, что было создано в период орденского государства, почти что не сохранилось. Даже имена почти что все утеряны, и поэтому сегодня будут упомянуты некоторые, но, в общем-то, лишь немногие. В какой-то степени вот эту герменевтическую сложность, ну, скажем, можно символически проиллюстрировать вот пример, который недалеко от нас. Это орденская кирха вот в современном поселке Кумачёво. Раньше называлось это место Куменен. Эта кирха, наверное, всем хорошо известна, когда вы едете, например, Интарной по старой дороге, не по автобану новому, а по старой, вы проезжаете через эту деревушку, с правой стороны, и в летнее время наверняка вот обращают внимание на эту кирху, поскольку ее очень любят еще и аисты. В этой кирхе со всеми элементами, скажем, вот такой бережливой орденской строительной культуры, использования валунов полевых и так далее, и со всеми соответствующими архитектурными элементами орденской северной орденской готики, в этой кирхе, помимо всего прочего, сохранились почти же в погибшем виде вот остатки старых фресок. Они едва различимы, конечно же, но они как будто бы вот пытаются нам что-то в конечном итоге все-таки довести. Вот одна из фресок, изображающего, по всей видимости, святого евангелиста Иоанна, держащего в левой руке, это очень важный момент в риторике, в образной системе орденских образов в целом, безобилевого образа, держащий в руке чашу. Ну, чашу, можно сказать, скорее чашу причащения. Видите, вот держит ее в левой руке. Мотив, символический мотив чаши значим, поскольку он имеет отношение в конечном итоге к идее человеческой души. И в средневековой символике, после известного вам наверняка эпизода Тайной вечери, на которой Христос причастил апостолов учеников кровью своей и телом своим, вот эта чаша заняла одно из самых значимых мест вот, в поэтологии, скажем, в религиозной поэтологии средневековой религиозно-художественной культуры. Вот нечто подобное вот, символизирует, вот эта фреска, в какой-то степени символизирует судьбу литературы, в частности, лирики, ну, особой такой лирики орденского времени. Она как-то очень сильно утрачена. Но прежде чем мы непосредственно прикоснемся к литературе ордена, давайте мы посмотрим, как в этой литературе отражено то, что было до ордена, хотя бы очень кратко. И это возможно благодаря тому, что, в общем, в орденской литературе сохранились определенные предания, сегодня они используются в том числе историками, в отношении прусов, которые жили на этих землях, на территории, называвшейся с античных времен Сарматией. Это территория примерно от берегов реки Висла до Немана, раньше Мемеля. И вот благодаря тому, что прусы до момента, когда были окончательно покорены, частью вот, ассимилированы, частью уничтожены, у них в нем находился католический епископ, христиан. Он пребывал в плену почти 5 лет, и за это время он сумел кое-что узнать, в том числе, познакомившись с языком прусов, он сумел с ними говорить и, в общем, записал то, что стало основой истории прусов. Он записал жреческую хронику прусов, переданную ему жрецами. Прусские жрецы назывались криви-кривайтами. Прусский язык – один из языков балтийской группы индоевропейской семьи, поэтому очень близок к литовскому. И вот эти криви-кривайты, эти жрецы прусов, рассказали ему о том, как из поколения в поколение передаются хроника их жизни и судьбы. Через примерно 300 лет монах, католический Симон Брунау, он написал на основе этой хроники, записанной христианам, написал прусскую хронику. А в 1948 году, уже во времена реформации, когда в Восточной Пруссии, благодаря, прежде всего, конечно, своеобразной религиозной и одновременно государственной революции, последнего в этом крае великого магистра Тевтонского ордена, он всем хорошо известен, Альбрехта Ансбахского, ставшего во время реформации, объявившегося во время реформации светским правителем в статусе герцога. Памятник этого герцога Альбрехта находится напротив могилы Канта, кафедрального собора. Вот благодаря реформаторской и просветительской деятельности этого герцога Альбрехта, основавшего в том числе в 1544 году университет Альбертино, названного его именем спустя 100 лет, во время празднования столетия в 1644 году в честь герцога Альбрехта, вот он, поддерживая всяческим образом библиоведение, издательское дело, на разных языках, в том числе на древнепрусском еще, издавал, на литовском издавал. И в рамках этой деятельности Альбрехта в 1548 году Эдонас Мильман издал, модернизированную уже с элементами историографии хронику древних прусов. Обратите внимание, она тоже составляет такую своеобразную, легендарную, что ли, или мифа, историческую часть литературы орденского времени. И кратко попытаться хотя бы в общих чертах представить эту хронику, то в ней речь идет о следующем. В древности страна именовалась, согласно греческим преданиям, Ульмигания или Ульмигерия. Видите, тут указаны племена, это исторические названия этих племен, населявшими Ульмиганию. Выглядела обложка прусской хроники, изданной Мельманом. И обратите внимание, на этой на этом фронтиспиции, на этом вот заглавном, на этой заглавной обложке мы с вами, ну скажем, видим языческие, русские реалии. Это прежде всего русское древо жизни, под которым находится изображение трех важнейших русских божеств. Они обычно как в форме деревянных идолов стояли под священными древами русских святилищ. Это, как правило, были развесистые дубы, иногда либы, буки. И вот под кронами их жили три главных божества прусов: Перкуна, Патримба, Пикова. Вот они здесь изображены. Каждый из них отвечал за одно из трех измерений вертикали бытия: верх, середина, низ. И обратите внимание, здесь же их окружают два легендарных, упомянутые тоже в греческой хронике, первых вождя древних прусов, однако в новом качестве вожди. Потому что именно вот эти двое, изображенные здесь, приведены имена Вудену и Вудевута здесь. В разных источниках тоже по-разному. Где-то Брутено, где-то Видевуту. Видевут. Или Брутен. Даже те, кто не очень хорошо знает историю языков, но студенты первокурса, наверное, уже начали изучать, они узнают Брутена, конечно, брата. Согласно историко-сравнительному методу, мы с вами можем четко на основе на тождестве фонем родственных языков индоевропейской семьи узнать брата. В русском языке, русский язык очень много сохранил элементов этой фонетики и грамматики тоже. Вот брат Брутено, который стал в начале, ну скажем так, первых, согласно хронике, первых институциональных попыток прусов организоваться, жить по собственным законам. Брутено вот в самом начале был первым кривокривайту в истории прусов, первым верховным жрецом древних прусов. А напротив него стоит его брат Видевут, который держит жезл власти. Он был первым кунингом, то есть первым королем, правителем древних прусов. В этой же жреческой хронике, и из хроники Грунау об этом следует, ну скажем, после уточнения некоторых по датам, приводится довольно впечатляющая история того, как вообще началась прусская, древнепрусская история с точки отсчета указанных выше вождей, изображенных здесь у священного древа древних прусов. Я не буду подробно об этой истории рассказывать, хотя она впечатляет, поскольку в конечном итоге вульмиганию в процессе решающего эпизода в истории Европы в начале Средневековья, а это великое переселение народов, пик его приходится на V век нового летоисчисления. И вам наверняка известны имена Аттилы, вождя непобедимых гуннов, который занял совершенно особое место вот в пике этих грандиозных процессов великого передвижения, прежде всего, германских народов, германских племен. Ну, скажем, те же самые бургунды, например, готы, вандалы, брутеры, они вначале жили на востоке Европы, ну, скажем, по берегам Вислы, а готы жили вообще до Рождества Христова в Причерноморье, по берегам Дона. До сих пор есть крымские готы, ну, точнее, потомки этих крымских готов и память о них. И вот в ходе вот этого великого переселения часть готов дошла аж до Италии, где как раз и в конце V века, в начале VI века нового летоисчисления готы успели создать собственное королевство. Столицей его была знаменитая Равенна, где до сих пор покоится самый известный гуцкий король Теодорих. Те, кто поедет в Италию, в туристическую, и поедет в Равенну, могут посетить его знаменитый мавзолей, одна из исторических и туристических достопримечательностей. Так вот, эти готы в Северной Италии были разбиты византийцами, Велизарием, во времена Юстиниана, императора Юстиниана I византийского. Византийцы пытались отбить от германцев западную римскую часть. И после того, как они были разбиты, эти готы, оставшиеся в живых, это все описано в том числе в разной литературе. Например, в Кёнигсберге жил в 19 веке знаменитый, наверное, известный писатель, историк Феликс Дан. И калининградские книжные издательства издавали его книги, в которых описывались, в том числе, вот эти события, например, битвы за Рим, где тоже об этом рассказывается, о том, как были разбиты готы в Северной Италии. И они, получив разрешение от Велизария, тогда еще была, ну скажем, был еще путь чести во время войн, он позволил им покинуть территорию Италии, и многие из них двинулись на север. Вот почему, например, в Германии есть город Гётинген, потому что где на север, это город год. Они, ну скажем, некоторые оставались, основывали что-то, другие все-таки шли. И вот те, кто дошел до севера Скандинавии, до севера Европы, дошли до Скандинавии, обратились к датскому королю с просьбой дать им землю. Кто-то говорит, есть только один остров, это остров называется Скимбрия, там мне не платят дань, если хотите, берите этот остров, но если вы, конечно, договоритесь с местным правителем, вот, тогда платите мне дань. Эти готы пришли на этот остров Скимбрию, еще этот остров, естественно, называется Готланд, а там как раз были вот эти вот самые Ведевуты и Брутлены. И говорит им готы, бейтесь с нами или дайте нам здесь жить. И покоритесь нам, или же, если хотите, покиньте остров. И вот эти любопытные, повторяю еще раз, известные, в том числе в прусской хронике, вожди обратились к своему народу, и этот народ сел на ладьи и поплыл в край, где жили до них вот эти ульмигане. И тут они встретились с ними и предложили им жить совместно, однако по тому закону, который они предложили. Вот, повторяю еще раз, вот в этой хронике. Вот в какой-то степени вот эта вся довольно трудная, в какой-то степени запутанная история первых прусов, как мы их знаем, вот, начиная с Брутена и Ведевута, она отражена. И вот, если вы хотите хотя бы немного ориентироваться в прошлой топонимике, топографии этого места, то вот здесь она в какой-то степени намечена, потому что перед смертью Ведевут раздал все свои земли, где жили раньше в Ульмигане, с которыми стали лечить, своим сыновьям, ну скажем, самую лучшую землю, например, он отдал своему сыну Заму. Вот откуда происходит название Замландского полуострова или Зимландского полуострова. Сегодня Замбийский или Зимландский полуостров. Ну, другие получили вот эти судно, сквавы, надро, натанго, Галинду, Варма, Хога, Памела, получили вот эти земли. И по этим именам называли соответствующие пограничные районы в последующие времена. Вот это все, когда лично нашло отражение в той или иной степени точности и легендарности, трудно вот до конца судить, вот в традиции, которую я вам наметил, начиная от епископа Христиана и до Мельма. То есть орден так или иначе приобщался в той или иной степени, повторяю еще раз, к тому, к той истории, которая была до ордена. Ну, а что касается самого ордена, то его судьба была тоже очень сложной, и подробно я о ней сейчас говорить не буду, поскольку это не есть главная цель данного выступления. Хочу просто отметить то, что прежде всего, конечно, ключ к пониманию орденской истории и литературы, в частности, является прежде всего культ той, кому орден посвятил себя. Это культ Пречистой Пресвятой Девы Марии. Соответствующей, ну скажем так, сложностью этого образа, особенно для людей, которые нерелигиозные, это сложный очень, повторяю еще раз, ключ. Непростой, тем более, что этот ключ отличается, с моей точки зрения, от многих других вот, подходов со стороны других средневековых орденов, как ко всей христианской истории, так и непосредственно к Пречистой Деве Марии. Параллельно с Тевтонским орденом в Средневековье возникли другие ордена. Многие из них вам, наверное, хорошо известны. Самый известный, погибший в начале XIV века, орден рыцарей храма, тамплиеры. Если попытаться сравнить, ну скажем так, духовную идеографию тамплиеров и тевтонов, несмотря на какую-то, конечно же, неизбежную близость, она все-таки отличается. В том числе в отношении трактовки образа Пречистой, вот, Пресвятой Девы Марии, в какой-то степени орден тамплиеров, если все-таки ориентироваться на очень сложные толкования в отношении этого ордена, сама его гибель была, ну скажем, прецедентом. Католический папа Климент вот, вместе с французским королем Филиппом, названным красивым, вдруг предпринимают беспрецедентную карательную операцию против самого могущественного рыцарского ордена в Европе. И буквально молниеносным ударом уничтожают его. Многие историки полагают, что это было сделано по причине уже жадности папской курии. Орден считался одним из самых богатых. Ордена даже были свои собственные банки, если хотите. Орден создал свою банковскую систему в Европе. Первым, наверное, вообще вот в истории Европы. Но одной из причин, конечно же, по меньшей мере, сами папы так это объясняли, было именно, ну скажем так, тайна ордена в отношении не к Пречистой Деве Марии, а к Марии Магдалине. Многие традиции современного масонства, скажем, скрытых механизмов управления мира, ну, связываются с этой историей. Ну, скажем, история династии Габсбургов, вот австро-венгерской, и династии до сих пор есть Габсбурги, европейские, таинственные Габсбурги. Вот, вы наверняка знаете блокбастеры, поставленные по произведениям Дэна Брауна, в том числе «Код да Винчи», где как раз эта проблема, скажем, тоже в какой-то степени, но пусть развлекающей, затронута. Ордена были разные, я еще раз подчеркиваю, и Тевтонский орден имел свою специфику. И вот эта специфика, я еще раз подчеркиваю, в том числе, что касается и произведений орденских, она все-таки связана с тайной Матери Иисуса Христа. Орден, зародившись как госпитальное общество, госпитальеры во время крестовых походов на восток, в Палестине, постепенно развился в настоящую рыцарско-военно-монашескую организацию с очень твердым уставом, с очень сложной, одновременно довольно, я говорю, не сложной, а в случае прозрачной, но хорошо организованной иерархической системой. Вот во главе ордена стояли так называемые великие магистры, вот, выбираемые рыцарскими конклавами, или, скажем так, рыцарскими конвентами, рыцарями ордена. Вот мы с вами, продолжая говорить о литературе, должны все-таки, прежде всего, упомянуть одну из важных в литературе ордена книг, хроник. Вот это уже хроника самого ордена, которая была написана на латинском языке, естественно, была написана вот около 1325 года ученым рыцарем-монахом Петером фон Дусбургом. Сам факт того, что было написано, примечательно, потому что большинство рыцарей были безграмотны и читать не умели. И поэтому, конечно же, вот эта вот хроника в значительной мере уникальна, что ли, для потомков. Эта хроника упоминает где-то уже в самом начале того, с кем связано начало истории нашего города. Это как раз находящийся в нише королевских ворот, слева, если стоит лицом, видимо, всем хорошо известный богемский король Атакар II Пржемысл. Династия Атакаров имела в XIII веке очень большое значение не только в истории Богемии, но и в истории всей христианской Европы. Атакары были своеобразно таким смешанным, что ли, германо-славянским родом. Ну, например, у Атакара II, слева он тут как раз рыцарь, мать была германской крови, по материнской линии, например, Атакар был внуком легендарного погибшего на пути в Палестину императора Фридриха Барбароссы. А по мужской линии он был пржемыслом чешского, подельско-чешского, так скажем, происхождения. И вот в этой хронике Петра фон Дусбурга именно он, Атакар II, упомянут как тот, в честь кого и была названа крепость, основанная в 1255 году как начало города. Вот видите, отрывок из этой хроники. После отъезда короля Богемии, магистр и братья ордена. Это зима 1255 года. Наверняка вы все просто такие любознательные, знаете историю города и знаете, что зимой 1255 года, после празднования Рождества, накануне 1255 года, в декабре, уже в конце декабря 1254 года праздновали рыцари ордена Рождество в замке Бальга. Они направлялись в пятый крестовый поход против пруссов, прежде всего против зимландских пруссов, живших на полуострове Зимланд. И ордену как раз вот в этом походе самую главную решающую поддержку оказал именно богемский король Атакар. Именно благодаря этому орден сумел быстро очень покорить пруссов. Зимландские пруссы были непростые, нелегко было победить. Они имели, воинскую доблесть, они не очень были хорошо организованы между собой, нередко вожди их не были в единомыслии друг с другом. Другой вопрос. Но они обладали и способностью защищаться, у них были важные укрепления и так далее. И благодаря вот именно этому богемскому королю, в тот момент ему было ему было чуть больше 25 лет, то ли 27, то ли 28. И благодаря его, 25 лет было. И он проявил самую сильную армию. Согласно хронике Дусбурга, многие историки считают, что преувеличено все, он привел армию почти 60-тысячную. Ну не только, конечно, конную, пеших было много. Даже если сильно преувеличено, то армия была сильная. И пруссы были очень быстро покорены. И вот уже дойдя фактически с этой армии до того места, где сейчас находится город Знаменск, раньше этот город начал название Веллау, рыцари повернули и отправились, по крайней мере, богемский король отправился уже назад на родину. И вот на пути к Бальге, где опять же переночевывали и дальше двигались, король как раз и остановился на том месте вместе с магистром. А магистром тогда вот он был попа фон Астерна. Вот, и показал ему и братьям ордена вот это место, где мы сейчас с вами живем, и говорит: посмотрите, река, высокий холм. И после отъезда этого короля в Агении магистр и братья стали подготавливать все необходимое для строительства. Они собрали верных себе трусов и вместе с большинством воинством построили в году Господнем, 1205, на месте, которое сейчас называется Старой крепостью замок Кёнигсберг, названное ими в честь короля Богемии, гора Короля. Названные имена в замке в качестве контура они оставили брата Бухарда фон Хорнхаузена и с ним многих братьев и воинов. Позже крепость была перенесена на то высокое место, где находится сегодня прохладная каменная стена и 9 башнями в этой схронике Дуйсбурга. В этой хронике мы с вами уже находим то, что в принципе в какой-то степени, с моей точки зрения, объясняет нечто важное вообще в целом в литературе ордена. Что же так важно? Это уже мое толкование. Кстати, еще раз, как трудно толковать старые времена. И это то, что можно назвать, ну, скажем так, дефицит христианской любви. Но вот орден не смог, в общем-то, убедить прусов совместно с ними верить и жить. Ну а если смог, то очень, ну, видимо, все-таки не большинство. И вот многие из вас знают, наверное, что прусы по меньшей мере дважды, оно было настоящим грандиозным, великим восстанием, пытались орден победить, несмотря на то, что уже на этих территориях возникли орденские замки. И когда в ходе великого восстания прусов пали почти все основанные тевтонами замки, только Кёнигсберг еще остался. Но он был окружен со всех сторон и в общем был обречен. И вот как Дуйсбург описывает в этой хронике попытку прусских восставших расправиться с Кёнигсбергом, осадив ему. После неудавшихся попыток захвата крепости прусы вновь собрались и стали совещаться. Они сошлись на том, что нужно перебросить через средний мост и соорудить на обоих его концах укрепление вроде башни с тем, чтобы перекрыть всякий путь, по которому в Кёнигсберг могли бы подойти корабли. Естественно, что единственная водная артерия, по которой в самом деле можно было еще доставить провиант, был Преге. Вот этот мост был как раз предназначен для того, чтобы не допустить и полностью изолировать самых, выборить его защитников. Узнав об этом, рыцари-бряди, умиравшие от голода в крепости, решили лучше пасть в бою, чем погибнуть жалкой голодной смертью. И сошли в полном вооружении на корабль. Они приблизились к мосту и стали на якорь, готовясь к атаке. Но здесь начинается то, как Дуйсбург, что Дуйсбург называется провидением. В этот момент по воле Божьей поднялся сильный ветер и погнал корабли на мост. То есть рыцари не собирались атаковать, судя по этому тексту, а именно ветер погнал корабли уже. И рыцари поднялись на мост и столкнулись со многими вооруженными прусами, которые были также и в башнях над их головами. Прусы отчаянно смело сопротивлялись и сражались с окружанки, какой мало кто из воинов когда-либо видел на белом свете. Ну и вот еще один отрывок по поводу этого боя. Наконец Господь не спасла с неба рыцарям и братьям силу и поддержку. Без сомнения, то был промысел Божий, как Дуйсбург. Потому как выше сил человеческих было противостоять силе прусов, которые братья обратили в бегство, а мост и башню разрушили до основания. В этом бою брат Гебхард, родом из Саксонии, преследуя бегущего пруса, два меча снес ему голову, но тот не сразу упал на землю, а еще бежал на стрелении без головы, вместе с другими, лишь потом рухнул замер. Частей братьев, которые видели это, не скрывали своего удивления, говорили друг другу, что такого они еще не видывали никогда. Вот Эта хроника Дуслуга, она стала основой еще одного очень значительного произведения, написанного уже в стихотворной, рифмованной форме, таким автором, соединившим в себе, ну скажем, поэтическую способность и историческую. Это Николаус фон Ерош. Вот он, основываясь прежде всего на Дуслугской хронике, тоже написал хронику этой земли. Я зачитаю вам на всякий случай, чтобы вам было интересно, может быть, услышать, как примерно звучал, ну, скажем так, позднесредневековый язык, на котором говорили рыцари, поскольку эта хроника сохранилась, вот, по-моему, она еще не переведена на русский. Хроника Дуслуга уже переведена на русский и издана. Вы можете с ней познакомиться. Ну вот, как Николаус Ерошин, например, описывает одного из великих магистров, я упомяну его всего очень кратко, он вам тоже известен, Людера фон Брауншвайга. «Рзухе амденбухе, дас мит гроссим рухе, фон дер зельбен маген царт, дер херцоги лихтер арт, брудер людер фон Брунсвик, дестамис эйнфурстлиф цвик, und Hohmeister Ocherkorn, dem Dutschen Orden beforn, hat gebracht zu Dutschigans mit Gedichte an Schranz. В этом отрывочке говорится о том, что Людер фон Брауншвайг, который происходил из княжеского рода и который был избран магистром, und Hohmeister Ocherkorn был избран также магистром немецкого ордена. Стал славен в немецких землях mit Gedichte своей поэзией, и тут он пишет «без границ», «Анна Шранц». Это правда. Судя по всему, в самом деле этот знаменитый магистр, он в самом деле знаменит, особенно в региональной истории, Людер фон Брауншвайг, в самом деле он оказался одним из удивительных исключений в орденской истории. Но, к сожалению, большинство поэтических произведений этого магистра не сохранились. Сам магистр вам должен быть известен в контексте кафедрального собора Кёнигсберга. Этот магистр, он родился в 1275 году, был избран в 30-х годах великим магистром ордена, и именно он в 1333 году заложил кафедральный собор. В этом же соборе он был и похоронен. Его могила оказалась, его гробница была разрушена после войны. Но мы с вами, может быть, вот еще раз кратко упомянем этого богемского короля, Людера фон Атакара II, поскольку он так значим, ну скажем, в региональной историографии. Этот король погиб, не даже до 50 лет, в схватке против Габсбургов. Будучи одним из самых сильных европейских королей того времени, он сражался за трон императора. Но он потерпел поражение против Габсбургов, которые возложили корону императорскую на свои династические головы. И те из вас, кто поедет в Прагу, единственный из вас любитель ездить, я его, к сожалению, ни разу не был в Праге, то вы можете пойти в Пражский собор, где могила основателя, скажем так, согласно Дуслугской хронике, или, скажем так, инициатора, что ли, начала истории, гробница его видна. Видите, там на ней изображен как раз рыцарь, сам король покоится. Что касается все-таки теперь непосредственно орденской литературы и непосредственно поэзии. Я еще раз подчеркиваю, этой поэзии чрезвычайно мало. По разным причинам. Первая из причин то, что, в общем-то, орден, во-первых, был, состоял в основном из рыцарей-монахов, нередко из очень бедных родов, которые, в общем, были в большинстве своем безграмотны. Ну и второе то, что, как правило, лирика связана с тайной, ну, любви, что ли, прежде всего, поэтическая вот, лирика. Их лирика, в силу того, что рыцари давали обет девственности, она, ну, скажем, она помечена фактически полным отсутствием, ну, скажем так, вот, земного женского элемента. В отличие, скажем, ну, от западной европейской рыцарской традиции, где, например, уже в XII веке, вот, в XII веке, например, на юге Франции, в Провансе, в Шампании, началось активное развитие рыцарского куртуазного романа. Ну, например, Кретьен де Труа, который жил при дворе Марии Шампанской, является одним из создателей жанра романа в целом, но в те времена рыцарского романа. Это вторая половина XII века, и он пишет, он пишет романы на основе бретонского цикла о короле Артуре, самый известный из его романов «Персиваль», с моей точки зрения, самый важный, таинственный роман о тайне Святого Грааля. Вот он, все это уже есть. Возникает любовная рыцарская поэзия, «Минизанг». Всего этого нет здесь, на севере, на востоке. Рыцари проникнуты только одной любовью, подчеркнуто проникнуты, и это любовь Пресвятой Деве Марии. Согласно попыткам историков и литературоведов разобраться все-таки хотя бы немного в началах рыцарской поэзии, они сталкиваются с автором, имя которого не сохранилось. Но, правда, благодаря тому, что этот автор цитировался, сохранились некоторые его отрывки из его произведений. Вот самые ранние тексты, которые считаются началом, это, и они датированы 1265-1030 годами, это тексты под названием «Книга отцов», «Фетербух» и «Пассионалс». Что страсти. В первом из них это описание жизни более чем 100 отцов церкви и изображение страшного суда. Сразу отмечу, что уже вот этот первый неизвестный автор двух довольно значительных произведений, поскольку, например, неплохо сохранилось «Пассионалс». Больше 14 тысяч строчное произведение, довольно большое. Но все они, почти эти произведения, уже ранее проникнуты новозаветной эсхатологией страшного суда. Вообще, помимо культа Пресвятой Пречистой Девы Марии, и ей посвящено большинство произведений, или тем, кто продолжает, скажем, как правило, вот, в модальности мученичества тему чистоты, девственности вот, в контексте Девы Марии. Это многочисленные католические святые девы. Для ордена, например, примечательно то, что среди многих-многих святых мучениц они выделяли особенно святую Варвару. Вы, наверное, знаете, она была казнена в 306 году нового летоисчисления. Это одна любопытная, в какой-то степени таинственная, что ли, характерная черта. Тот же, например, упомянутый уже выше Людер фон Брауншвейг, которого я упомянул, цитируя Николауса фон Ярушина, он, например, большинство своих лирических произведений, кроме Марии, посвящал именно Варваре. Ну вот, повторяю еще раз, подчеркнутое изображение страшного суда, прежде всего, конечно, на основе откровения Иоанна Богослова, последней книги Нового Завета. И вот видите, этот неизвестный, по всей видимости, был священник, этот неизвестный автор, упомянутый рыцарь ордена. Вот его, видите, рифмованный очень простой, манера критическая, конечно, очень простая. Диабет, Карлсен, Фрейн, эти вот свободные сердцем, очень важно, свободные. Диаверат, Химфарн, Лисн, вот это таинственное место, которые, вот я долго про него думал, потому что его, естественно, нет, которые, что ли, с одной стороны, можно перевести, которые отстранились от мирских дел. Но другой версии можно, если хотите, и в этом своеобразная маленькая тайна, для тех из вас, кто любит рассказывать тайны, те, которые дали миру катиться в пропасть, гибель, то есть, ну, что ли, оставшись на стороне тех, кто будет спасен, такая фраза, и которые звались рыцари Марии, und Maria Ritter His. Вот среди тех блаженных, которые будут спасены во время страшного суда, упомянутые вот этим неизвестным поэтом. Во втором очень подробно рассказывается о жизни Марии, в основном на основе легенд. То есть на основе новозаветных текстов, а именно многие легендарные описания, они известны и в православной традиции, эти писания, и, соответственно, в католичестве. Любопытно то, что, ну и в том числе вот разрушение Иерусалима, упомянутая Мария Магдалина II вот, в этом тексте, и о 75 святых. Любопытно то, что среди них есть также Франциск Ассизский. Это говорит, видимо, о том, что этот автор в какой-то степени отличался все-таки от основной линии ордена, поскольку Франциск Ассизский и сам францисканский орден, связанный с этим, надеюсь, вам известным католическим святым, ну, скажем, по своей общей мировоззренческой специфике отличается от орденской. Франциск был наполнен любовью ко всему живому. Я вот специально принес вам подчеркнуть это. Я думаю, что этот поэт, в общем, он сам в одном из четверостишей, я могу даже процитировать, но поскольку вы не знаете немецких древних языков, не буду вас мучить, он сам упоминает об этом. По всей видимости, к нему плохо относились многие другие рыцари. Я вот не исключаю, что в контексте именно того, что он проявлял какую-то своеобразную, скажем, симпатию тем же францисканцам. Кстати говоря, в орденской истории известно то, что когда францисканцы попытались здесь создать свои монастыри, тевтоны дали уголки, но не дали в Кёнигсберге. Первый францисканский монастырь возник в Виллау, а потом, когда францисканцы хотели здесь создать свой тоже монастырь, орден не позволил, вообще очень серьезно относился ко всем конкуренцам здесь, и позволил только создать здесь женский монастырь, Святой Катерины, в Любеннихте, на берегу Прениха. Я прочитаю...
Мария или Катерина?
Катерина. Санкт-Катарин Клостер. Франциск. Прочитаю. Для молодежи полезно. Господи, сделай меня орудием миролюбия Твоего. Это его поэтическая молитва. Чтобы унес я любовь туда, где господствует ненависть. Чтобы умел я прощать там, где стоит обида и нетерпимость. Чтобы примирял я то, чтобы распри друг с другом. Чтобы назидал я правды там, где правильное разумение. Чтобы побуждал я надежду в тех, кого мучает отчаяние. Чтобы был защитником там, где власть тьмы. Чтобы мне радость туда, где поселилось уныние. Господи, даруй мне волю к тому, чтобы не желать быть утешенным, но утешать. Не быть понятым, но понимать. Не быть любимым, но любить. Ибо кто отдает, тот получает. Кто не помышляет о себе, тот находит себя. Кто прощает, тому прощается. И кто умрет, тот пробудится к жизни вечно. Ну, конечно, стилистика, безусловно, абсолютно такая вот, ну, если хотите, вселенская объединяющая, что ли. Орден был подсчетнут апокалиптичен все. Вот если хотите, он был когда вот задан, что ли, прежде всего, вот, возможно, вот по определенным обстоятельствам непосредственно геополитического такого плана, он бы задал какой-то вот, что ли, траектории движения к судному дню, что, в общем, доминирует в конечном итоге в сохранившихся остатках, в том числе некоторых орденских произведений. Второй значительный поэт ордена, и он уже упомянут, его уже изучали, это Генрих фон Гессен. Сохранились три его произведения. Это, во-первых, Евангелие Никодима, так он его назвал, хотя это Евангелие для тех, кто немного все-таки занимается вот, историей христианства, вы должны знать, студенты обязательно должны знать, что основой Нового Завета являются четыре синоптических Евангелия, синопсис, сведенный воедино, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и есть больше десятка так называемых апокрифических. Вот Никодимово Евангелие – это апокриф, то есть на соборах вселенских не были внесены эти Евангелия в канон Нового Завета. Никодим должен быть вам известен из Евангелий синоптических. Он тайно встречался с Христом, он был одним из членов Синедриона, ну, то есть правящей греческой элиты, которая казнила Иисуса. И Никодим, проявив Христу доверие, симпатию, интерес, встретился с ним тайно, и об этой встрече написано в Евангелии от Иоанна. Ну вот, сохранилось Евангелие от Никодима. И оно как раз и стало основой первого текста, поскольку, несмотря вместе с четырьмя синоптическими. Второй текст его из этих трех – это поэтическое переложение Откровения Иоанна Богослова. И третий – это незавершенное произведение под названием «Спасение». Один из тех, кто серьезно пытался заниматься текстами Гесслера, является самый, пожалуй, известный филолог довоенного времени в Кёнигсберге. Это такой ученый, которого звали Вальтер Цизингер. Вот он мужественно пытался разобраться и в орденской лирике на основе того, что можно было найти. Но, в общем, дело еще предстоит большое для тех, кто хотел бы. Конечно, нет никаких источников, надо все находить, мало что сохранилось. Может быть, где-то в архивах еще можно что-нибудь отыскать. Я имею в виду не у нас, а в других городах, странах. Ну вот, творчество Людера фон Брауншвейга, которое мы с вами упоминали, он приходится как раз на очень краткий, примечательный момент расцвета орденского государства. Это примерно вот 25 лет, когда закончилась битва покорения прусов, ну и противостояние с другими приграничными странами. 1320-1345 год, вот краткий такой период. Именно вершиной этого периода является поэзия Людера фон Брауншвейга. Но она, к сожалению, плохо очень сохранилось. Известно только то, на основе того, что сохранилось, о чем мы с вами уже кратко говорили. Людер фон Брауншвейг, в общем, любил Кёнигсберг. Несмотря на то, что ставкой столицы орденского государства, вам тоже это хорошо известно, был не Кёнигсберг. В замке Кёнигсберг находилась резиденция военного маршала ордена. А сам великий магистр приезжал сюда, конечно же, но магистры до утраты этого замка, в период кризиса Удельского государства, после битвы, Гринвальдской битвы против объединенного польско-литовского войска, наверняка вы что-то знаете, орден стал слабеть, в конце концов потерял и замок. Вот этот замок, который был столицей Удельского государства, и сам город прилегающий, это замок, названный как раз в честь того, кому орден служил, в честь Пресвятой Марии, Девы Марии. Мариенбург, сегодня польский город Мальбург, одна из сокровищниц, внесенных в список памятников культуры ЮНЕСКО. У нас с вами тоже здесь все было проникнуто культом Марии, ну и вот, может быть, одна из самых удивительных скульптурных, что ли, реалий, связанных с этим культом, тоже утраченных. Это была одна из самых первых орденских церквей в этом крае. Это была церковь для паломников, находилась в густом лесу. Вот эта вот церковь, вы, наверное, не узнаете, сегодня это Свято-Никольский собор. Первая церковь, которая была восстановлена после начала перестройки православными христианами в нашем городе. Вот в этой церкви находилась в нише вот эта знаменитая, даже больше человеческого роста, сделанная из дерева скульптура. Дева Мария с Христом. Просто завершая краткий такой взгляд на литературу и лирику непосредственно ордена, я хотел бы дать ключ, что ли, все-таки, к пониманию того, если я, конечно, не ошибаюсь, почему все-таки орден так страстно связывал тему апокалиптическую с культом Пречистой Девы Марии. Потому что это, конечно же, любопытно и странно в какой-то степени. Но вот странность нуждается в небольшом комментарии. С точки зрения, конечно, мы об этом не раз говорили на наших семинарах, те, кто ходил, может быть, помнят, хотя не знаю, многие ходят не систематизированно. Мы с вами все время пытались разгадывать некоторые тайны искусства и в литературе, и в других видах искусства. Говорили о все еще сохраняющем свою неистребимую ценность уравнения. Это уравнение, ему проникнута вся история культуры. Это уравнение, то, что движет миром, равно душа, равно любовь, равно жена. Тайна главного движка бытия, согласно культуре, это тайна женщины. Поскольку женщина в своей физикой и метафизической природе персонифицирует в своей невероятной глубине тайне, персонифицирует тайну самой жизни. Еву зовут жизнь. Это, если хотите, если попытаться перевести какой-то очень простой, доходчивый, может быть, даже грубо физический язык, такая пластическая, высокоэнергийная стихия, она, которая, однако, для того, чтобы не стать разрушительной, должна получить весть, логос, или, говоря простым языком, информацию. Пресвятая Дева Мария родила Спасителя в средневековой истории, это самый важный момент, родила Спасителя от Духа Святого, не от мужчины, а от тайны того, как энергия, в данном случае энергия, которой Бог попытался обновить мир и задать ему совершенно новое движение, поскольку, ну скажем так, античный языческий мир грубо, бездарно, деморализованно, примитивно, рушился, поверив в телесности, материальности, и предав все основные, ну, даже, может быть, важные хотя бы для нормального общественного функционирования ценности. Жадность, похотливость, разнообразные формы извращения. Все это известно очень хорошо из литературы, в том числе самих античных авторов. И христианская культура, если хотите, рассчитывает на новую энергию. И вот рождение Спасителя, это с точки зрения, повторяю еще раз, в том числе и орденского понимания, это приход в мир, ну, нового логоса, который только и может, скажем так, если он принимается ей, женой, и может мир обновить и спасти. Вот почему все католические Мадонны и все восточно-христианские Мадонны после гибели Византийства, иконография византийская перешла на Русь, Феофан Грек был одним из тех, кто учил и Андрея Рублева, и Данилу Черного, и многих других знаменитых русских иконописцев, она всегда связывает тайну спасения именно с этой, ну скажем так, энергийно-информационной структурой. Орден пришел в мир, который, во-первых, сопротивлялся благой вести. Сам орден так или иначе, видимо, все-таки испытывал, это очень сложный вопрос, не хочу его трактовать, разные историографии в отношении ордена, испытывал такой сильный дефицит, вот, если хотите, этой энергии христианской любви. Вот почему те, кто пытался, а поэтические души, как правило, очень тонкие, пытался в той или иной степени, ну, скажем, отражать происходящее в мире, в общем-то связывал то, что мир находится в падении, поскольку падают души. Единственная альтернатива этим падающим душам в орденском понимании является Пречистая Пресвятая Дева, которой они полностью и посвятили, по крайней мере, с точки зрения ряда авторов, посвятили свое служение. Но, однако, мир не удержать. Вот таков пафос орденской. Мир предзадан в своей уже вот, векторности движения, и сам Новый Завет об этом. Вот почему, если хотите, орден, ну, столь эсхатологически обострен, изо всех сил развивает тему, ну, скажем, душ, которые подобно разумным девам, это сохранившиеся частично фрески орденской церкви, орденской кирхи Варнау. Вы можете ее посетить, она сохранилась. Я, правда, не знаю, пустят вас туда сегодня или нет, но, в принципе, может быть, вот мой коллега говорит, что... Там, Борис Сергеевич говорит, что пустят, да?
Все, на номер телефона на заборе. Давайте эту женщину, Нина Васильевна, если достанутся, она откроет.
Откроет, видите, как очень хорошо. Вы можете посмотреть. Вот это изображение, знаменитое изображение одной из притч Христа о разумных и неразумных девах. Разумные девы — это те, кто знает, что придет, вот, может прийти в каждый момент. И поэтому они свои светильники не гасят. Помните первая погибшая фреска в Кумичево? И он стоит и пальцем, перстами указывает на чашу. Душа, которая горит огнем любви к Христу, она, эта душа ждет. Разумное дело. И во многих, так сказать, мотивах монументальной живописи погибшей, это продвинуто. Те из вас, кто был в Западной Европе, знаете, что это одна из главных, один из главных лейтмотивов ожидания, в том числе и в готической архитектуре и скульптуре. Кто был в Страсбурге? Ваш покорный слуга, куда его послали, сами позвали. Я был в Страсбурге и видел Страсбургский собор. Я был потрясен этим собором, я в жизни не видел так близко готического собора. Я его изучил, проходил по утрам, в 6 утра вставал, и 3 часа до начала парламентских этих битв. Я изучал эту, это невероятно. Невероятная книга, конечно. И там тоже мотив. Вот это же. души держать в форме. Вот орден пытался держать души в своей форме. Неразумные девы, они погасили светильники, расслабились, и когда пришел жених, то они ему дверь не открыли. А потом, когда попытались присоединиться к брачному пиру, это Христова притча, он их не пустил, жених. А разумные девы, которые светильники не погасили, они были на пиру женихом. Вот вторичный раз, как-то вот, если мы пытаемся с вами понять сокровенную суть, в том числе и орденской религии, надо иметь в виду этот, ну скажем, христианский герметический ключ. И завершить я хочу упоминанием уже упомянутого выше герцога Альбрехта, основателя Кёнигсбергского университета. Вот он здесь, в светском платье. Но так он выглядел примерно в 1511 году, когда зашел на трон великого магистра. Он происходит из династии Гогенцоллернов, и, видимо, орден хотел укрепиться благодаря связи с этой династией. Их ставка находится в Ансбахе, в Баварии, сегодня на юге Германии. И в 1511 году этот молодой, талантливый мужчина, человек, вступил на должность великого магистра. Кратко я уже говорил о перипетиях его истории. Это очень драматичная, в конечном итоге, история. Но его упомянув в контексте, ну скажем, в контексте все-таки его поэзии. Она частично сохранилась. Помимо всего прочего, еще был поэтом, кроме того, что он был реформатором и так далее. И Сэм Хаймович Синкин вот в своей антологии, примечательное событие в нашей культурной жизни было, перевел два его произведения. Я прочитаю только одно из них. Я не знаю, когда было написано, до или после реформации. Ну и на этом закончу. Тебя мы хвалим, Боже, за то, что среди всех нас избрал Марию все же в единственный тот час. Твой Дух Святой с высот небесных к ней явился в тот светлый час, и вот Иисус Христос родился. И с нами Он живет, свидетельствует людям пречистые уста о происшедшем чуде рождения Христа, грехи нам отпустил, и на себя страдания Он взял, и свет пролил на наше мироздание, все ангел возвестил. Господь, дай нам поверить, спасение впереди, а дьявола и смерти нас, грешных, огради, хоть ни за человек, но верит, не покинет святую деву всех и вся, наш Божий ныне и присно и вовек. Вот такой перевод альбертовского произведения. Ну, на этом я, значит, не закончу, подчеркнув еще раз уравнение, которое так трудно воспринимается всеми нами. Уравнение значимое, особенно в современной русской ситуации, где, по моему мнению, эта ситуация русская, отражена в русской литературе давно уже, а именно то, что тайна природы, она в женщине, но не в мужчине. И когда мужчина доверяется полностью тайне природы, то он разделяет судьбу, к сожалению, ставшими архетипами в русской литературе соответствующих мужских персонажей. Начиная от метущегося Евгения Онегина, который никак не может разобраться с проблемой своей значимости, своей миссии в мире, Вечориным и Обломовым, который никак не может стать вертикалью бытия, является вечно лежащей горизонталью, и Митиного архетипа у Бунина, и многих других. Как только мужчина становится заложником природной телесности, он с точки зрения повторяющегося опыта культуры полностью предает саму природу, включая и ту, кто ее персонифицирует своей генной спецификой – жену. Ну вот, на этом я хочу закончить, поблагодарить за внимание. И если у вас есть, правда, только один вопрос, это тяжелый день, все-таки мы продлили. Я уверен, что Борис Александрович хочет что-то сказать. Да, Борис Александрович?
Давай.
Борис, простите, я вас путаю по очереди.
Да нет, я не скажу. Вопрос. Что один из такой песен, до сих пор в английской церкви духовники ребенки к терпению есть до сих пор.
Интересно. Да. Ну да, это молодец. Спасибо, Костя.
Вы говорили о выборке, да? Вот здесь Батутова как что-то, а когда Батутова. Я бы здесь оставил все пройти, потому что там комментарии, большая часть книга, половина этих комментариев, это кладезь информации, потому что понимать эту книгу без комментариев просто сложно. А у нас есть, к сожалению, есть книги, которые изданы, но без комментариев, и они новые идеи. А здесь первоклассная книга. Она не из библиотеки, на русском языке читается просто превосходно.
Для тех, кто любит историю и хочет немножко разобраться с регионами, безусловно, это очень важно чтение. Тогда большое спасибо. Желаю вам доброго, нежного, теплого вечера. И до свидания.
Спасибо.